Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы сегодня снова на «Лютеранской волне» радио Теос. У нас непростая тема передачи. Я думаю, многие из вас прочитали в анонсе, что сегодняшний наш эфир мы посвятим тем случаям в школах, насилия в школах, которых мы читали и смотрели в СМИ в последнее время, а более ранних, может быть. Прокомментировать подобные случаи мы пригласили замечательнейших специалистов и людей, которые действительно в теме, как мы написали в анонсе. Это настоятель церкви Святой Екатерины, пастор Антон Тихомиров, это замечательный психолог, практикующий Вероника Шутова, и она же директор фонда «Каждый». Мы с ней уже довольно часто встречаемся в студии, вы ее прекрасно знаете. Она вот уже достала свою палочку для селфи, и да, и будет делать замечательные снимки. И сегодня у нас новый гость. Я с большим удовольствием представляю человека из нашей братской, сестринской и вообще замечательной общины Кафедрального собора Святой Анны и Святого Петра в Санкт-Петербурге. Людмила Колосова, психолог, аспирант ЛГУ имени Пушкина, человек тоже прекрасно разбирающийся в данной теме, и сегодня она тоже поделится с нами своими соображениями, мыслями, мнениями. Итак, мы приступаем к этой непростой теме, и, наверное, первое слово я предоставлю Веронике, как человеку, который сталкивается с такими проблемами, ну, повсеместно, ежечасно, ежедневно, у себя в кабинете и во многих других ситуациях. Прошу.
Здравствуйте. Про насилие в школе именно, да? Откуда, именно, да. Ну, как я думаю, откуда берутся истоки насилия в школе?
И ближе к нашим российским случаям, потому что по всему миру есть эти примеры, да, и крайне масштабные примеры. У нас еще до таких масштабов пока не дошло, но поскольку это уже не первый случай, то мы говорим о том, как развидеть этот случай, да, понять, что происходит с ребенком, что происходит в классе. Как реагировать, когда это уже случилось, когда идет урок, учитель на уроке, дети его слушают, занимаются, да, учебным процессом, и вдруг вот оно, в дверях класса, в дверях школы и так далее.
Мне кажется, что самое главное в ситуации с насилием – это то, что для меня лично это как шаг отчаяния такого подростка или более взрослого человека именно от такой невозможности выдерживать то, что происходит в его жизни. И мне просто будет интересно, наверное, и коллег услышать, прежде всего, как-то так.
Ну, мы сейчас все выскажемся, конечно. Всех.
Как, видите, тут очень много вопросов вы задали, на самом деле. Вот как развидеть, это же не только такая проблема, как увидеть это, сколько и системная проблема, когда один психолог в школе, может ли он увидеть, где школа, если 800 учеников, увидеть и распознать это, исходя из нагрузки.
Просто в школе примерно около сотни взрослых приходится на эти 800 учеников, ну, в среднем. То есть, ну, скажем так, общая статистика – один взрослый на 10 человек, где-то так. Может быть, на 15. Вот, это может быть не только учитель, но и охранник, завхоз и так далее, да. Учитель любой дисциплины, в том числе там физкультуры. Но все люди, в общем-то, заняты в педагогическом процессе, видят детей каждый день, имеют возможность взаимодействовать с детьми, с их родителями, с какими-то организациями. Почему же этого не происходит в полной мере? Да,
потому что это тоже системная, мне кажется, ошибка, потому что вот они видят детей каждый день, и их поведение, очевидно, меняется. Но это изменяющееся поведение игнорируется в течение долгого времени или объясняется там, поведение там, гормональным сбоем, что подросток растет, там, что-то еще происходит. И взрослый делает вид, что этого не происходит. Это же одна из самых больших проблем наркомании, что родители не замечают, что ребенок наркоман, но я не знаю, до сих пор, пока он все из дома не вынесет, делает вид, что этого не происходит. И ну, я думаю, что поведение ребенка в любом случае меняется. И это, ну, мне кажется, что стоит обращать на две категории детей в школе внимание. Угу. На категорию громких детей, которые кричат, ругаются, дерутся с кем-то, и на категорию очень тихих детей. Потому что, ну, если мы условно будем говорить о поведении девиантном, как отклоняющемся от нормы, то тихие дети – это тоже девиантные дети. Что происходит с тихими детьми, по какой причине они тихие, и что с ними внутри там творится, то…
Ну, поговорка из детства – молчит, значит, пакостит, да.
И в тихом омуте.
Да, и в тихом омуте, точно.
Ну, надо сказать, я был как раз очень тихим ребенком, то есть я точно выпадал из всякой нормы. Ну вот, да, всякое бывает.
Ты ничего плохого не сделал, нет?
Нет, просто было естественное поведение абсолютно, и даже в норму как-то не очень хотелось.
Просто тебя чаще видели с книгой или еще с каким-нибудь правильным занятием, а вот люди, точнее дети, которые не заняты чем-то и просто молчат, вот это страшнее.
Нет, проблема была в том, что в основном на переменах я делал домашние задания, чтобы их не делать дома, пока все там на переменах и играли или чем-то другим.
То есть всем было понятно, чем ты занят?
Всем было понятно, чем я занят.
И можно было не переживать. Вот. А когда ребенок действительно неизвестно, чем занят, и родители, как правило, до последнего не знают, чем он там занят за закрытыми дверями своей комнаты, и потом, когда он выходит оттуда с полным мешком там оружия, тротила или еще чего-то, это тоже никто не замечает.
Мне кажется, что здесь основной момент, вот как раз на то, о чем вы сказали, что, ну, понимали, да, что там уроки делали, еще что-то, это вот надо смотреть на отношения, которые происходят между человеком, который ведет себя как-то не так, и социум, который его окружает. Потому что вот ребенок делает взрывчатку дома, родители не заходят, получается, в его комнату, там нет общения. Да. Ребенок, который расстреливает своих одноклассников, очевидно, нету контакта ни с одноклассниками, ни с учениками. Вот, это, вот эти отношения, они нарушены. И мне кажется, что в плане отклонения поведения очень много значит, а что с отношениями происходит.
Так, согласна, Людмила, да.
Кому-то удается сублимировать свою агрессию в какие-то социально одобряемые мероприятия, спорт, то же самое чтение, опять же таки. Но если взрослые не будут помогать детям это сделать, то, конечно же, любое преступление подростка – это крик о помощи. А мы, взрослые, за счет своей агрессии еще поддерживаем это их одиночество.
Вот замечательный комментарий я прочитала, и в анонсе я его тоже написала. И я добавлю просто от себя, что это действительно дети недолюбленные, да, как говорила моя тетушка, недоглаженные в детстве, вот, недостаточным количеством объятий и вообще интереса к ним, да. И что можно сделать сейчас? Ну, наверное, начать уже в любой момент это делать, да, даже если ребенку там 17 лет. Никогда не поздно еще.
Вы очень правильно сказали, как развидеть эту ситуацию. То есть получается, что все старшее население, в том числе и педагоги, и родители, и социальные работники, стараются развидеть проблему, найти виноватого, найти того, кто не доглядел. А проблема, как правильно сказала Вероника, она достаточно комплексная.
Да. Ну вот найти виноватого – это уже немножко постфактум, да? А зачастую, тоже приведу пример просто из школы, что многие родители говорят, ну вот у нас один выходной, нам надо деньги зарабатывать, нам с ребенком некогда. Я просто помню свое детство, у нас тоже был один выходной с мамой, мы обе были в школе, в шестидневке, она в своих классах, я в своем. У нас было только воскресенье, но мы успевали в театры, в Эрмитаж и все остальное, это как-то, это был наш день. Вот. У многих родителей это день на диване, день у знакомых за столом, там, да, в лучшем случае аквапарк. Но не связанные с культурой, с интеллектом и еще с чем-то.
Получается, что это недолюбленность самих родителей.
Точно.
То есть начинать надо гораздо раньше.
Да.
А то, знаете, такая штука, мы говорим все-таки в контексте церкви.
Конечно.
Мне кажется, что недолюбленность – это же это и проблема церкви огромная. Эти недолюбленные люди приходят в церковь к недолюбленному пастору. Ну, это же так происходит.
Ну, по сути, да.
Вместо того... Вместо того, чтобы долюбиться...
Мы не про нашего. Мы вообще...
Нет, нет, не про нашего.
Вместо того, чтобы долюбиться и встретить отношения... А мне кажется, что самое основное, что ну, вот в христианстве есть, это все-таки отношения между человеком и Богом. Люди встречают огромное количество догматов и того, как правильно опять. И мы получаем подростков, мы их можем даже в церковь отправить и на какие-то религиозные мероприятия, куда-то еще... Но если...
Они даже дойдут до туда, да.
Да. И, ну,
но что они там получат?
Получат ли они отношения? Я вот совершенно согласна с недолюбленностью и с тем, что что-то катастрофическое происходит с отношениями. Больше, чем с тем, правильно мы или неправильно смотрим на ту или другую ситуацию. И с отношениями в церкви, как мне кажется, прежде всего. Потому что, мне кажется, всему, чему сейчас в основном учатся подростки в церкви, это более профессионально врать пастору.
Вот
о чем-то своем.
Есть такие примеры, но я вопрос Антону адресую, потому что я знаю, что он может сказать на эту тему. С чем человек приходит в церковь? Не только дети недолюбленные, но и их несчастные родители тоже недолюбленные. С чем приходят в церковь и как это можно... Вот, вот стоит пастор, идет богослужение, заходят люди.
На самом деле вопрос, конечно, очень тяжелый и очень многоплановый, потому что, если быть совсем честным и совсем циничным, то люди приходят в церковь большей частью по случайным причинам. То есть, если мы берем то время, в которое я пришел в церковь, это чаще всего был либо голый интерес, вот что-то новое, что-то необычное, чего раньше не было. Иногда это была элементарно гуманитарная помощь, которая в тех или иных церквях раздавалась. Иногда это было желание получить какие-то книги, просто взять Библию в руки, потому что это было интересно, и до этого ее никак нельзя было достать, а в церкви она давалась.
Ну, в нашем случае это еще языки.
Языки, да, в случае, скажем, лютеранской церкви или католической можно было выучить язык и, соответственно, как-то продвинуться или уехать за границу. Причины чаще всего случайные. Разумеется, эти случайные причины большей частью все-таки внешняя маска. То есть даже под ними, даже в самом циничном случае, скорее всего, у человека есть некое потаенное, может быть, даже потаенное от него самого желание, почему он пришел именно в церковь, а не куда-то еще. Выбор был и остается огромным.
Может быть, доступность церкви в этом смысле?
Нет, дело даже не в доступности.
В нее просто зайти.
Человеку хочется почувствовать, он еще не может это сформулировать, но для него это действительно на уровне чувств, которые он даже плохо осознает. Ему хочется ощутить что-то, что выше него, что-то, что может дать ему какой-то ориентир в жизни. И в конкретных жизненных ситуациях все это может проявляться очень по-разному.
Его иногда там выслушивают еще,
да,
тоже.
Далеко не всегда. То есть, на самом деле, опыт подавляющего большинства людей, которые приходят в церковь, их никто не слушает. Ну, представим себе, человека пришел на богослужение, православное, будь то церковь, будь то католическое, будь то лютеранское, он пришел, он потолкался, он посидел,
ну,
может быть, подошел к пастору, у пастора сейчас одна служба закончилась, через полчаса начинается другая. Ему даже некогда говорить, он может назначить человеку время, вот приходите там через 2 часа или через 2 дня,
человек,
скорее всего,
он уже,
скорее всего, не придет. На самом деле, но это даже не обвинение по отношению к церкви или по отношению к пасторам, это такая же профессия, как и любая другая, которая берет свою дань, в том числе и временем, и силами. Поэтому вот здесь я бы не бросался, точно так же, как врачей иногда упрекают, что не уделяют пациенту 15 минут, но удели 15 минут, удели пациенту час, там остальные будут сидеть в приемной. Это все понятно, к сожалению, это издержки профессии. Но на самом деле важно, что человек приходит с какой-то своей потаенной болью, желанием,
точно,
страстью. Он приходит для того, чтобы в первую очередь самому понять, что же его изнутри гложет. Вот мне кажется, это влечет человека. Он сам еще до конца не понимает. Иногда это называют таким немножко общим словом «утешение». Утешение – это немножко общее слово, потому что в разных ситуациях человек хочет разного. Иногда это утешение в самом буквальном смысле слова, иногда это ободрение, иногда это просто разделить с ним его скорбь, и это будет уже достаточно. Иногда человек приходит и с радостью, почему бы нет. Вот почувствовать эти причины – это, конечно, тяжелая работа, которую за 10 минут, за 15 минут – проделать практически невозможно. Но, мне кажется, для пастора, вот если брать совсем практическую сторону дела, самое важное хотя бы просто человека увидеть, услышать, поговорить, чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть поговорить, создать контакт. Не потому, чтобы этот человек стал бы потом членом церкви, так сказать, с членом прихода, это как раз дело абсолютно второстепенное, а для того, чтобы он бы почувствовал, что его кто-то, хоть кто-то увидел и услышал.
Заметил в этой жизни.
Заметил, да. Просто заметил, в конце концов. Вот, мне кажется, это важно. А почему человек, в конце концов, приходит? Это очень сложная история. У каждого человека,
захочет,
я думаю,
расскажет,
своя.
Не захочет, никто не полезет. Да.
Если даже поймет. Вот для меня, я совершенно согласна с вами, вот для меня что еще интересно? А, вот по моему опыту общения с людьми в церкви, то и с людьми религиозными сейчас уже, когда я не работаю в церкви, это люди ходят вокруг да около, чтобы сказать о том, что их действительно, действительно тревожит. Они ходят и начинают задавать вопросы такие: пастор, что ты думаешь, там разводиться плохо или нет? А, и дело-то может быть в том, что он сам думает, разводиться ему или нет. И в этом случае, конечно, если он встретится с таким ответом шаблоном, да, конечно, плохо, грех великий, то все, контакт утерян. А еще я думала...
И вопрос не решен.
Вопрос не решен, да. А еще я думала в тот момент, ну вот, когда вы рассказывали, что у пастора времени нет, и, значит, иногда нет возможности человеку быть услышанным в церкви. Да, согласна. Но здесь еще видится мне другая история, когда вот церкви более такого, ну, свободного, что ли, устройства. Есть такие ашеры, да, по-моему, это называется, люди, которые встречают на входе в церковь. И вот у меня для ашеров есть собственное определение. Они тоже же заходят, они вроде как, их задача встретить человека, начать с ним общаться, вот как раз то, что пастор не может. Но ведь эти ашеры тоже зачастую совсем в людях не заинтересованы. И мне кажется, вот здесь проблема церкви. Ну, много людей в церкви заинтересовано не в том, чтобы услышать людей, а в том, чтобы сказать определенную весть. Я это называю словом «отмиссионерить». То есть не важно, что происходит.
Очень точное слово, да.
При этом, знаете что? Ну вот у меня, я провожу раз в год лагерь для ребят, которые для передвижения используют коляски. Вы знаете об этом. И к нам однажды приехали люди верующие. И я, мои ребята, у нас не религиозный лагерь. Моим ребятам было интересно. И туда пришли верующие люди, которым было настолько наплевать, что происходит в жизни этих подростков. И их задача была сказать, что Бог благ, Бог милостив, Бог обязательно тебя исцелит. И все. И мне потом пришлось извиняться.
Это вообще свободно, да.
Да, и после этого мы придумали слово «отмиссионерить». Ну, вот как-то.
Ну, на самом деле, Дитрих Бонхёфер, крупнейший лютеранский богослов 20 века, называл это еще жестче, называл это религиозное изнасилование.
В общем, да. Это то, против чего я всегда в нашей церкви, потому что, да, мы знаем форматы наших богослужений, и вы все там были. Когда напрямую людям начинают говорить такие вещи на концерте духовной музыки, там, где сидят люди не церковные, да, то есть пользуются просто готовой аудиторией некоторые люди, я всегда категорически против. И с некоторыми я могу поспорить, да, когда люди говорят: ну, это же церковь, мы же здесь должны проповедовать там полчаса людям про все, всю Библию вкратце, да, изложить и напугать их как можно больше, чтобы они, значит, почувствовали, покаялись, поверили. Я говорю: нет.
Сказать вот проще, нет, чем услышать. И вот если возвращаться к теме школы, там же подростки сталкиваются с тем же самым. Им везде говорят. В школе говорят, как себя вести, дома говорят, как себя вести. Вот когда я работаю с подростками...
Ну, кстати, не всегда. Не всегда ребенку говорят, как себя вести. Именно, может быть, проблема начинается в том, что ребенок не может понять, как себя вести.
Я имею в виду, что вот мало контакта с тем, что, слушай, а что происходит? Что ты думаешь? А ведь он уже взрослый. Там, лет с 11 он может очень осознанно сказать, что у него происходит, и с чем он внутренне не
согласен. Я сейчас имею в виду немножко другое, сейчас я поясню. Ну, например, в некоторых семьях, ну, скажем так, если воспитывают мальчика, я просто сейчас утрированно говорю, им говорят, там, девочек бить нельзя, да? Или им говорят, что если тебя бьют, ты не должен убегать, ты должен попытаться себя защитить, там, или защитить слабого, или еще что-то. Ну, такие вот стандартные какие-то вещи, которые детям объясняют с детства. Я считаю, что ребенок, который пришел с оружием в школу, ему не объяснили, как себя вести, когда на тебя нападают.
Если мы говорим о девиантных подростках, то они, возвращаясь к теме церкви, они не придут сами со своей проблемой. То есть именно задача взрослых – их найти и помочь. Потому что в той стадии девиации, в которой они уже находятся, если так можно выразиться, они уже так долго кричали о помощи, что больше помощи не просят.
Вот согласна, да, они начинают замыкаться и решают проблемы своими способами.
Да, и тогда они решают проблемы самостоятельно.
Они нашли в интернете уже похожие, что да, есть люди, которых в школе довели, и они решили эту проблему таким образом.
Почему такая похожесть в истории после Колумбайна? Потому что это выход, который нашли те дети, и который можно повторить в своем опыте.
Но я говорю, этим несчастным детям, которые делают это у нас, ни мама, ни школа, ну, школа, конечно, нет, они об этом вообще не думают, ни кто-то другой не объяснил, что делать тебе в твоей ситуации. То есть до того, как эта ситуация уже стала необратимой.
Ну, я бы задал немножко другой вопрос. Это для меня, как для пастора, тоже очень интересно. А как вот услышать этот крик о помощи? Как его распознать? Какие есть признаки?
Имеющие уши.
В общем, да.
Вот кто это? Учителя, родители должны это услышать?
Все. Антон, все. Угу.
Все, абсолютно все взрослые, которые соприкасаются с этим подростком. Эльвира очень правильно в анонсе описала, что все, кто рядом...
прохожий, сосед,
конечно,
все, кто угодно.
Это невозможно не увидеть, если ты хочешь увидеть. Опять же таки, если мы исходим из статистики, что около 10 подростков на одного взрослого в школе, да, невозможно, нельзя обвинять учителей. Колоссальная загруженность и бумажная, и просто люди устали, одним
конечно.
Словом. Но не увидеть это, если ты хочешь это увидеть, невозможно.
И не быть равнодушным, скажем так, если в классе что-то происходит. Потому что я углубилась в эту тему, когда готовилась к передаче. Я прочитала массу постов родителей, которые боролись, да, с буллингом в школе, защищали своих детей. Масса защищала. Но это едва ли 0,01% по всей России. А все остальные...
Это активные родители.
Да, это активные родители, угу. которые не боятся этого делать, да. Многие идут по пути наименьшего сопротивления, переводят ребенка в другую школу, где проблема. Ну, либо сначала все хорошо, но она все равно останется. Она не решена,
конечно.
Да. Потому что это как бы бегство от проблемы, переход в другую школу, в любом случае. Вот. Пусть ребенку там стало хорошо, комфортно, но он не решил эту проблему в своей жизни. И мама его не решила. Вот. А все остальные просто не обращают внимания.
Тотальное безразличие.
Когда ребенок говорит, я не пойду завтра в школу, родители говорят, а ну давай собирайся, и все, и пинками за дверь. Не вникая, почему он не хочет идти в эту школу.
Причин,
вот с этого все начинается.
Причин
да.
может быть очень много. Весь вопрос, что можно сделать для тех детей, которые рядом с нами. С которыми мы работаем, которые живут рядом, да. мимо которых мы проходим каждый день.
Это точно. Ну, начинать надо просто с внимания, большего внимания к тому, что происходит. Не надо говорить, что, о, ты видишь, кажется, девиантное поведение подростков, они стоят кучкой, пьют пиво, ругаются матом, надо подойти и прочитать им мораль, что так делать нехорошо, что они там поганцы и все такое. Так делать ни в коем случае нельзя. Взрослый – это друг, а не цербер, не человек, который... портит все в их жизни.
У меня
да.
есть небольшой пример. Уже около 3 лет существует при Петрикирхе группа «Дети Петрикирхи». И изначально мы начали работу с родителями подростков, детей. То есть отдельно занимаются дети, отдельно занимается психолог с родителями, в частности, я. И с моей точки зрения это гораздо более правильный подход. То есть те проблемы, которые есть у родителей, в итоге не переносятся на детей. Они уже решены более-менее, родители думают над ними. В итоге получается двойная польза. Может быть, действительно стоит как-то вот поразмыслить над таким опытом, потому что в идеале должна проводиться работа не только с детьми, но и с педагогами, и с родителями.
Точно.
Буквально недавно была на конференции, и один из лекторов рассказывал о программе, которую разработал Игорь Семенович Кон. К 96-му году она должна была начать действовать. Трехуровневая программа, год работы с педагогами, год работы с родителями, и только после этого психолог приходил к старшеклассникам. Программа называлась «Этикой психологии семейной жизни».
ЭПСЖ.
Да. Она была в пилотной версии, но к 96-му году, когда уже все было готово, к сожалению, не удалось ее продвинуть в школе.
Да.
И это было идеально. То есть, да, поговорив с родителями, поговорив с педагогами, можно подходить к работе с детьми.
Дети – это хрупкий материал, а этого, к сожалению, никто не понимает. Я говорю, мы в анонсе тоже это указали, что как они дошли до жизни такой, дети на такое не способны, да? Вот на самом деле, ну, если смотреть на ребенка, когда он растет, да, то сначала, когда он совсем маленький, он так много двигается и не устает. Мы так не можем, взрослые сильные люди, да? То есть ребенок с самого практически рождения показывает нам, что он способен намного больше сделать, залезть куда-то.
Да, есть чему поучиться.
Да, есть чему поучиться. Потом, когда он растет, он начинает выдавать какие-то совершенно уникальные мысли, к которым ты совершенно не готов. И это тоже сигнал того, что ребенок может намного больше, чем мы о нем думаем. А когда ему уже там 13, 14, 15, 17, Он способен на такое, о чем мы даже и представить себе не можем. Они намного более, скажем так, продвинутее нас, да. Они быстрее формируют свои мысли, у них быстрее какие-то чувственные реакции. Они в лед обижаются, в лед влюбляются. Намного быстрее, чем мы даже вообще можем себе представить, да. И говорить о том, что ребенок этого не может, он на это не способен, ну, это крайне непедагогично.
У меня вот есть еще одна мысль. На самом деле, по моему опыту вот работы с семьей, то для меня очевидно, что ребенок — это синдром семьи, семейной ситуации, того, что происходит. И вот я не знаю, вот когда мне предъявляют ребенка, почините мне ребенка или почините мне подростка.
Волшебная палочка.
Обычно, ага. Обычно, конечно.
Исправьте это... все, что я делал 15 лет, не
это
так, а теперь исправьте.
Семьи, да, да, это только синдром семьи. И здесь вопрос: если к родителям, как заметить? Ну, заметить, что с семьей происходит. Потому что если я не разговариваю со своим мужем, тихо его ненавижу, кричу на своих детей, устала от работы, ну, и все остальное, вплоть до социальных условий. И живу вместе с мамой, то вот оно. Ну, это то, что происходит. Это, ну, как-то так. И любые семейные проблемы отражаются на ребенке. Ребенок не может. Мне кажется, он не способен создать проблему при благополучной семье. Что-то с семьей. И здесь, наверное, как-то насколько семья включена в жизнь, подростка, ребенка.
Ну, вот это, кстати, патология нынешней школы, против которой я буду возражать очень всегда твердо и жестко и так далее. Есть такое понятие «благополучная семья». Вот когда говорят про детей в школах, говорят, этот из неблагополучной семьи, а этот из благополучной, подразумевает только материальный достаток. При этом совершенно не берут во внимание, что в якобы неблагополучной семье, где там дети спят в повалку на трехъярусных кроватях, еще что-то, царит любовь, что они последнюю там конфету делят на семерых, да, и никто никогда ни на кого голос не повышает. А в благополучной семье ребенок закрывается в комнате, и вот там творит все, что угодно, и ему просто покупают дорогие подарки, отправляют там в Швейцарию куда-нибудь, на Мальдивы или еще что-то каждое лето, но при этом он растет совершенно несчастным.
Абсолютно верно. Социальное благополучие не равно психологическое или психическое здоровье ребенка.
Точно.
Но вот здесь, может быть, стоит и для школы, и для семьи, но для школы, наверное, в первую очередь, постараться учить детей, подростков выражать себя. Потому что, ну, если мы посмотрим, по крайней мере, то, что я по касательной слышал, видел, наблюдал, скажем, современные уроки литературы, это тихий ужас.
Не у моей мамы. То есть люди... Если она нас сейчас слышит, тебе лучше не встречаться.
То есть детей не учат выражать чувства, выражать переживания. Собственно, это всегда в школе было. Это первородный грех, наверное, любой школы, более-менее выросшей из советского образца. И на школе это практически не учили, за редким исключением. У меня было счастье иметь хорошую, последние, по крайней мере, два класса преподавательницу по литературе, которая дала нам возможность просто открыться и говорить о том, что мы чувствуем, что мы действительно чувствуем по поводу того или иного литературного произведения. Но в большинстве школ дается какой-нибудь...
Шаблон сочинения домашнего, да.
С точки зрения детей довольно скучное литературное произведение, и нужно по шаблону написать сочинение про внутренний мир и там лишнего человека или что-нибудь еще. Кому это интересно? То есть детей заведомо загоняют в какое-то ментальное гетто, то есть их учат прятать свои мысли, не высказывать, не переживать. Вот мне кажется, это тоже большая
правильно.
Проблема. И отвечать правильно. Да, отвечать правильно.
Во многих церквях тому же самому. Вот Ника с этого начала,
правильно.
Что насколько ребенок откровенен с пастором, да, или как в известном анекдоте, да, ну, правильный ответ Иисус Христос, но очень на белочку похоже.
Но есть же такое, есть понятие еще такое сейчас, ну, вот, достаточно современное. Открывается сейчас школа эмоционального интеллекта. Mm-hmm. Не слышали? Там Нет. как раз детей учат тому, о чем вы, Антон, сказали, чему должны учить на уроках литературы. Чувствовать самостоятельно, понимать, что чувствует другой человек, и понимать, что... Я не существую один со своими чувствами, что кто-то существует вместе со мной, и что-то происходит у нас на уровне чувств в том же числе. И для меня это на самом деле радостно, потому что если общество думает о том, что эмоциональный интеллект – это тоже интеллект, который...
Конечно.
При этом, например, если мы вспомним Петрановскую, которая сейчас достаточно ну, на передовых в плане детской подростковой психологии, она как раз и предлагает, говорит о том, что самое главное обучение, самое главное, то, чему может научиться ребенок и подросток, это вступать в социальный контакт. Потому что все остальное сейчас, ну, наука меняется. И способность к пониманию другого человека, к тому, чтобы взаимодействовать как-то с ним, и себя понимать, mm-hmm. это самое главное, что... И в этом случае, если эмоциональный интеллект ребенка высок, я предположу, что тогда он, конечно, не возьмет в руки оружие. Потому что он понимает, что... Это как будут переживать его родители, как будут переживать ученики.
Что он свое будущее перечеркивает.
Что этим, он да? делает. И вот здесь, конечно, и, наверное, вот какие-то уроки эмоционального интеллекта, там что-то еще, кружки, вот это возможно в школах.
Ну,
как-то.
Я просто подумала, пока мы здесь говорили, да, что, наверное, самое главное, чему может в этой ситуации научить церковь, детей, родителей, это ценности человеческой жизни. И необратимости тех вещей, которые в ней происходят. Потому что что эти подростки совершили? Они не понимают ценность жизни. Они убили все. Это не повернуть назад. Для них это обычная компьютерная игра, какой-то фильм, да? Они не понимают, что значит, когда умирает близкий.
Но это дома должны учить.
Да.
Сложно, если мама, опять я про маму, но если мама кричит на своего мужа, чтоб ты сдох, при этом любительница да. алкоголя, курения и топит котят, рассказать про то, что ценность человеческой жизни и все остальное. Ну, как-то это все равно мы опять приходим, что синдром семьи ребенок. По-другому никак. Если есть такое, ну, какой-то страх за ребенка, то мне кажется, первое, что важно сделать, это идти к специалистам всей семьей, не боясь и не стыдясь того, что... Потому что потом будет стыднее, что что-то не так. Но мне кажется, да. что здесь не пастор...
Потом уже просто ничего не будет.
Потом ничего не будет. Ни пастор, ни психолог лишним не будет, лишний раз поход к ним. Ну вот как-то так. Всей семьей.
В общем, да. Антон, мысль по этому поводу. Я вижу, есть мысль.
Да нет, я бы сказал так, что мысли, в принципе, то, о чем я уже говорил. Ну, может быть, добавлю немножко. Вот, приходя в церковь, тоже не нужно ожидать чего-то сверхъестественного. Большинство пасторов не имеют психологического образования. Это тоже, в этом надо отдавать себе отчет. Кто-то из них, если повезло, слышал, может быть, хороших преподавателей по психологии. 1-2 курса каких-то психологических. Может быть, прошел небольшой тренинг, как вести душепопечительский разговор.
Но или просто это... добрый человек,
или просто хороший человек, это, который да. может действительно почувствовать что-то в силу своего жизненного опыта, в силу опыта общения с людьми. Но не нужно от пасторов ожидать в этом смысле чудес. Поэтому я бы и пасторов тоже призывал быть самокритичными в первую очередь. Mm-hmm. Вот это важно. Потому что если человек приходит, а ты ему начинаешь говорить, вот это правильно, это неправильно.
Ну, тут как у врачей, не навреди.
Или вот такого я уже видел, это все так. Нет, то есть я бы рекомендовал пасторам все-таки сотрудничать с психологами. То есть иметь какие-то контакты с психологами для того, чтобы человек, у которого действительно замечаются проблемы, вот. Не начать обрабатывать с точки зрения вот какой-то догматической, а направить по тому адресу, где человеку могут действительно помочь.
Вот поэтому мы сидим сегодня здесь в таком вот составе, и я хочу для наших слушателей, скажем так, сделать небольшую рекламу и сказать, что если в нашей церкви есть такие семьи, в наших общинах, или кто-то слушает сейчас эту передачу, и есть вот знакомые в нашей церкви, то вы совершенно можете спокойно и... надеясь на помощь, обратиться как к Веронике, так и к Людмиле в Петрикирхе, вот, и получить действительно квалифицированную консультацию, войти в какое-то сообщество таких же людей, которые приходят туда за решением своих вопросов, ощутить вот эту поддержку, о которой, в общем-то, любая церковь должна заботиться не только для своих прихожан, для членов общины, но и для всех, кто приходит. Так что вот мы даем сегодня вам такие контакты, такую возможность, и в нашем эфире вы можете послушать этих специалистов, чтобы понять, насколько они вам подходят, и если есть необходимость, действительно обратиться. А я бы вот хотела перейти к вопросу и задать вопрос Людмиле. Что делать все-таки, если это случилось? Вот все, в школу пришел ученик с дробовиком, с коктейлем Молотова, а вы сидите в классе, и в вашей ответственности, да, маленькие дети, и что им делать, когда они сталкиваются именно с такой ситуацией? Бежать, прыгать в окна, потому что большинство пострадавших – это люди, которые в панике разбегались и куда-то прыгали. Все переломы, все травмы, они связаны с тем, как люди реагировали в данной ситуации. То есть помимо жертв как такового, насильника, да, были жертвы, которые просто оказались в этой ситуации и попытались от нее убежать?
Эльвира, очень простой ответ, я не знаю. К счастью, я ни разу не была в такой ситуации, а поскольку ситуация достаточно экстремальная, очень сложно предположить, каковы будут реакции и какой выход правильный. Очень хочется пожелать всем нам, и в том числе слушателям, не попадать в нее.
А мне хочется, знаете, что сказать, что прежде всего вот говорят, что не терять самообладание, да, ведь люди в
панике. Но это очень сложно, тем более маленькому ребенку.
Вот. И мне кажется, что здесь могут прийти на помощь как раз просто телесные практики. Потому что я не потеряю самообладание. Вот если что-то происходит, в класс вбегает кто-то, а я нахожусь как взрослый в классе, то первое, что я должна сделать, это этому можно научиться в спокойной обстановке. Это просто почувствовать, что мои ступни стоят на полу, и что мое тело сидит на стуле. Вот всем своим телом почувствовать стул. Это тут же меня вернет к своему телу. И ведь есть же такая поговорка, там, как почву из-под ног выбили. Это как раз то состояние, когда что-то происходит такое, что человеку очень сложно сохранять контакт с собой. И я вот, когда работаю вот в формате кризисного консультирования, первое, что я делаю, это сохраняю контакт с собой. Потому что в этом случае, если что-то происходит и в классе, контакт с собой сохранен, значит, я вижу человека, который зашел без паники.
Оцениваю ситуацию.
Я могу оценить ситуацию, я могу очень спокойным, четким, громким голосом сказать детям, что нужно делать. Я не теряюсь, я не впадаю в панику. Чтобы не впасть в панику, это вот я сказала, почувствовать ступни, почувствовать, как я сижу, сделать глубокий вздох, на уровне тела успокоить свои эмоции. И мне кажется, вот это вот такая... Ну, моя бы рекомендация была такая, чтобы это просто было как автоматическое умение, как-то так.
К сожалению, нужна практика, чтобы у тебя получилось в кризисной ситуации произвести все эти манипуляции с самим собой или просто о них вспомнить.
Это тоже
действительно нужна помощь
зависит,
психолога,
да.
И работа какая-то предварительная.
То есть, по идее, в школах бы неплохо проводить такие тренинги для учителей.
Да, абсолютно.
Ну, я так, может быть, утрирую, но действия учителя в экстремальной ситуации. Они должны быть к этому готовы, раз это началось. А еще физподготовка для учителей. Пусть они теперь по стадиону побегают.
Да, мне кажется, вот еще я все-таки Антону отвечу по поводу взаимодействия пастора и психолога. Я согласна с тем, что пасторов не учат психологии, но скажу, что, к сожалению, их не учат психологии, потому что мне кажется, что это такая вот часть, которая очень может помочь разбираться. С другой стороны, вот я, когда работала в церкви, часто сталкивалась с тем, что мне пасторы говорили, вот если с человеком какие-то духовные проблемы, обязательно к пастору. Вот ты должна сохранять контакт с пастором, как психолог. Да, безусловно, сейчас я, как специалист могу сказать, что пастор должен тоже сохранять со мной контакт. Потому что и если у пастора не хватает каких-то действительно знаний и умений, это показатель внутренней зрелости. Когда пастор может спросить у психолога, слушай, я вот не знаю, у меня тут или с мужчинами, или женщинами, каким образом лучше или с детьми поступать вот с психологической точки зрения. Как и психолог может спросить у пастора, а как вот это духовное, как ты думаешь, проблема или психиатрия вообще? Вот ты как пастор, как смотришь на это? Да, и вот этот вот контакт, способность к социальному взаимодействию среди специалистов церкви, показатель внутренней зрелости, этого в церквях у нас нету.
Да, психолог – это чуждый элемент хватает, в церкви, да. Ну, пасторы, они, на мой взгляд, поневоле становятся психологами, хотя бы какие-то азы, может быть, неосознанно, да, то есть они из повторяющихся из года в год там ситуаций с людьми, да, особенно со своими постоянными прихожанами, они начинают уже смотреть, как в этих ситуациях себя вести, как в общении их решать и так далее. То есть какой-то вот набор навыков, да, в определенных ситуациях у пасторов формируется, особенно у долго работающих, вот. Но в любом случае жизнь предлагает каждый раз что-то свеженькое, новенькое, и от этого никуда не денешься. И не всегда старые способы тоже работают. Допустим, 5 лет ты решаешь проблему с одной конфликтной прихожанкой определенным образом, а на 6-й год она тебе выдает такое, что все твои шаблоны не работают, и все. И начинается грандиозный конфликт.
Прихожанка пережила экзистенциальный кризис и вышла на новый уровень.
Да-да-да-да-да-да. Доигрались. Вот. Антон, можно тогда комментарий пасторский? Вот насколько все-таки вообще пастор работает постоянно ли над ситуацией в общине? Потому что Откуда у нас возникают профессиональные выгорания, да, у тех, кто работает в общине? От того, что мы постоянно держим под контролем ситуацию в целом. Тоже специально или нет, но поскольку это наша сфера ответственности, мы постоянно там что-то смотрим, следим, куда чего влево-вправо, да, там сдвинулось, и к худшему или к лучшему оно сдвинулось. Вот насколько самому пастору в этой ситуации, ну или тому же педагогу, который постоянно, особенно классным руководителю,
тому же психологу.
Да, или тому же психологу, у которого есть свой контингент в школе, да, детей из, не буду говорить этого слова, каких семей, да, вот, насколько ему самому вот эта помощь, она тоже нужна, потому что срывы бывают не только у детей, срывы бывают у педагогов, о них мы тоже читаем в интернете. Когда педагог пишет ученику на лбу «дурак», или там выгоняет из класса, или отвешивает пощечину, этого тоже полно в интернете, просто это не так широко обсуждается. Срывы есть у всех. Доведены, в общем-то, уже разные категории населения, и в том числе сотрудников и посетителей школы, так или иначе. Да? Вот как нам быть с нами самими, Антон?
Ну, скажем так, Зигмунд Фрейд когда-то назвал религию коллективным неврозом, то есть, соответственно, предполагается, что любой верующий уже психически как минимум нестабилен. Что
уже
же говорить о служителе религии, который профессионально нестабилен?
Посвятили этому жизнь.
Да, это, конечно, да, то есть он профессионально больной, профессионально невротик.
И усугубляет это профессионально.
Ну, еще хуже. Конечно, он нуждается в соответствующей психологической помощи. Это, конечно, шутка, но в ней есть большая доля истины. То есть пастор, человек, который, с одной стороны, работает с людьми, это уже требует определенного психологического напряжения. Надо, опять же, сказать, что многие пасторы делают это на общественных началах или, скажем так, на полупрофессиональных, поскольку они им могут не иметь соответствующего полного, действительно, абсолютно полного пасторского образования. Они могут иметь какую-то светскую профессию и уделять,
конечно,
своей,
да,
общине время только, которое у них остается свободным от профессиональной деятельности, от семьи, то есть это дополнительная нагрузка. Помимо этого, действительно, нужно сказать, что в общинах, в наших общинах очень много людей действительно психически нестабильных, это правда,
ну,
и что ж тут скрывать.
В
любом сообществе, церковном, может быть, даже больше, потому что церковное привлекает таких людей,
как?
Это хорошо или плохо.
Нездоровые имеют нужду, а больные?
Да, да, именно поэтому, то есть постоянная работа вот с такого рода людьми, причем без психологической, без постоянной психологической поддержки, без психологической подготовки, это очень тяжелая вещь. И это действительно работа, которая, наверное, и я думаю, что это правда, она нуждается в психологической помощи. Очень часто все это сводят к более простому варианту, в кавычках простому. То есть пастор нуждается в некой духовной поддержке, ему нужен некий духовник, попечитель, человек, которому может исповедаться, вести душепопечительские разговоры, в идеале это так, но это работает только в рамках, скажем, большой церкви, где даже
где
пастор...
Есть из чего выбрать.
Где есть из чего выбрать, и где пастор тоже не один, и где он понимает, что есть еще 100 тысяча таких же, как он, и он растворяется немножко в этой массе. А, скажем, в рамках маленькой церкви, где все друг друга знают, такую модель тоже реализовать очень сложно.
Да.
Трудно найти собеседника, для которого ты не был бы одновременно, скажем так говоря, светским языком, деловым партнером. То есть это практически невозможно.
Мне кажется, я секунду прерву, пастор должен все-таки сам в себе, ну, как и педагог, да, как и психолог, прислушиваться сам к себе и нести ответственность перед тем, с кем он работает, вовремя себя останавливая, говоря, вот сейчас мне нужна помощь. Потому
да.
что я близок к срыву, я там сейчас уже неэффективен, вот, я могу нанести какой-то вред там психологически, да, я беру там дополнительный выходной, отгул, я иду на прием к психологу, еще что-то, этого не надо стесняться, не надо работать на износ, как любят наши люди, да, что я умру на этой работе, весь такой несчастный, все кругом отравлю, но достаю до победного конца.
Психологи обязаны проходить супервизию в сроки, которые они определяют сами для себя. Может быть, организовать супервизорские группы для пасторов?
Это да, но здесь нужно найти того, кто бы эту супервизию осуществлял, потому что если мы берем, скажем, контекст нашей церкви, она очень маленькая. И, соответственно, все друг с другом связаны
многочисленными связями. Специалист со стороны.
Нужен специалист со стороны.
Который понимал бы нашу внутреннюю специфику.
Да.
Вот это тоже большая
проблема.
Говорил бы на нашем
языке, да. Это действительно большая проблема. То есть в больших церквях эта проблема решаема. То есть там большой выбор, есть возможность найти действительно человека более-менее со стороны. В маленьких церквях это действительно большая проблема.
В общем, у нас в церкви есть два психолога, они все здесь.
А еще я думаю, что проблема это вот и для пастора тоже быть не таким, ну... Вынести какой-то вопрос, вообще супервизия требует тоже внутренней зрелости. Вообще признаться в том, что
я чего-то не понимаю,
с чем-то не справляюсь. А вот эта вот, псевдосила, которая присутствует у пасторов, которая совершенно непонятно, откуда взялась в лютеранской церкви, да, вот, это такое тайное учение о псевдосиле пастора, то она...
Это другая сторона силы.
Темная. Вот она, мне кажется, служит плохую службу с пасторами, что как раз получается, что я пытаюсь на мистике сделать больше, чем просто на профессионализме, ну, пасторском профессионализме в том же числе. И поэтому мне кажется, что еще... Я вот представляю, вот, ну, организовать супервизию, пасторы придут. Ну, нет, скорее всего, их сгонят. Да, вот, добровольно, принудительно их сгонят. И там тоже надо будет сказать, правильно или неправильно, потому что или сместят, или куда-то переставят. И это тоже такая...
В том-то и дело, что до конца откровенности можно не ждать от людей.
Да, и это мне... Вот то, о чем я говорю, мне кажется, вот церковь потерпела крах в отношениях. Ну, мы много говорим, как церковь, про отношения, с себя не начинаем, чаще всего говорим только, как правильно нужно относиться к людям, а при этом, ну вот, с головы начинаем.
Вы абсолютно правы. Супервизия требует зрелости от всех желающих.
Честности.
И добровольности однозначной.
Потому что, ну, кто нам поможет, как не мы. В маленькой церкви-то опереться особо не на кого. Я говорю, все, кто здесь, все, собственно, да.
Мы забыли про Христа.
Это
естественно.
Дело даже не во Христе, дело в том, что...
Нужен живой человек, который еще по головке погладит.
Живой человек нужен здесь и сейчас, который представляет Христа, который говорит о нем. Но здесь для церкви важно, опять же, чувствовать себя не истиной в последней инстанции во всех вопросах,
и не судить
не
сразу.
Учить, а учиться. То есть вот это очень важно и для церкви, для ее конкретных служителей – учиться у других. То есть Христу, наверное, учиться было не надо, хотя он тоже, наверное, учился и читать, и писать, и говорить,
ну,
в конце концов, как и все люди,
лет занимался,
будучи ребенком. Да, то есть, но церкви это точно необходимо – учиться. Учиться у психологов, учиться у педагогов.
Просто учиться у своих прихожан,
просто
смотреть за ними, как
своих
как
прихожан
они живут, да.
Жить, потому что, скажем, тот же пастор, особенно если он, скажем, получает пасторскую зарплату, живет как пастор профессионально, он очень быстро теряет связь с окружающим миром.
Да.
Он перестает понимать проблемы, просто внутренне понимать, переживать проблемы тех людей, которые его окружают. Потому что они живут совсем в других условиях. Не потому, что пастор, может быть, живет лучше. Нет, такого бывает, на самом деле, достаточно редко. А просто потому, что он живет немножко в своем церковном мирке. Вот поэтому открытость окружающему миру, умение прислушиваться к нему и учиться у него, вот это, мне кажется, очень важная черта и то, чего церкви часто не хватает.
Правильно, да. У нас остается буквально пара минут, и я прошу сейчас Людмилу и Веронику рассказать о своих возможностях, то есть вот о кабинете в Петрикирхе, о своем кабинете.
Я буду первой.
Буквально, немного.
Я скажу так, я открыта к тому, чтобы работать с людьми верующими в том же числе. Именно из такого у меня теологическое есть образование, из понимания того, что происходит. Меня можно найти через как-то ВКонтакте, там
да.
Все это, или напрямую получить мои данные в церкви, вот в вашей, Святой Екатерине, на Василия Островской. Телефон мы напрямую, а принимаю я на площади Александра Невского, у меня там кабинет есть.
Сделайте визитки, мы у себя положим. Людмила, как в
Петрикирхе? Абсолютно аналогично. Можно взять контакт
да.
в Петрикирхе, либо в Петрикирхе, либо у меня есть возможность приема в моей рабочей организации.
Угу.
Всегда рада.
Так что я думаю, мы в ближайшее время разместим контакты, может быть, даже на одной визитке, чтобы люди могли выбирать там, куда им удобнее приехать, звонить. Вот. Я думаю, может быть, мы спасем чью-то жизнь. Пусть это звучит пафосно, но все надо делать, что можно. Раз у нас
хотя
есть такая возможность.
Хотя бы попытаемся помочь.
Хотя бы попытаемся поговорить с человеком, с которым давно никто не разговаривал. И я прошу Антона сделать краткое резюме. У нас полминуты. У тебя это получится?
Ну, как сказал Поль Варели, прекрасно нельзя обобщить.
Вот ты выкрутился, да?
Я думаю, что состоялся неплохой разговор, и какое-то резюме или обобщение сделать сложно, но главное все-таки, как мне кажется, то слово, которое прозвучало буквально красной нитью через весь наш разговор – слушать, понимать, видеть. Вот это то, к чему мы все призваны. Просто быть друг для друга теми, кто слышит.
Абсолютно, мы все согласны. И я благодарю наших слушателей за то, что они были с нами. Если у них возникнут вопросы, они всегда знают, где их задать. И если у них есть необходимость обратиться к специалистам, то сегодня была возможность услышать этих специалистов, понять, что они могут. И я надеюсь, мы продолжим это общение. Действительно, это будет на пользу. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.